Глава 15. Барвенковский капкан. Не стану утомлять читателя нумерацией полков и дивизий, не стану перечислять имена их командиров, безвестно сгинувших, или тех, что обрели бессмертие в наших энциклопедиях, постараюсь быть скуп в цифрах и датах, стараясь донести лишь главную суть событий. И всегда помнить, что на поле битвы все читается иначе, нежели читалось тогда на оперативных картах, а потом читается в мемуарах. Как бы ни философствовали в самых высших инстанциях, как бы ни мудрили в средних, все это было далеко от окопов, где солдаты всю мудрость жизни, политики, стратегии и тактики воплощали в едином душевном призыве. Бей их, гадюков, только бы прицелиться. Ишь, зад-то отклячила, башку за пенек ховает. До свету не управимся. Не в меру бодрые доклады маршала Тимошенко дали Сталину повод для резкого осуждения работников генерального штаба. Если вас, любителей обороны, не подтолкнуть как следует, мы бы так и торчали на одном месте. А теперь видите, как удачно все складывается у Тимошенко под Харьковом. Верно, наступление началось прямо-таки превосходно. Ударные силы нашей армии рвались на стратегический простор из невыносимой и тяготеющей над ними узости Барвенковского выступа, охватывая при этом Харьков с юга, и со стороны Волчанска двигалась на Белгород вторая группа, огибая Харьков с севера. И где-то уже за Харьковом они должны были сомкнуться, чтобы устроить немцам хороший котел. Внешне все было задумано вроде бы правильно и сомнений не вызывало. Зато сразу же с первого дня возникли подозрения. Но возникли они не там, где Тимошенко склонялся над картами, красным карандашом отмечая стрелы прорыва. Подозрения появились там, где в невообразимой пылище шагали наши солдаты, рассуждая между собой, чтобы их не слышали командиры. Что-то не похоже на немца. Гляди, Вась, сматываются от нас и даже не пальнут для порядку. Это, как понимать, вроде бы и далее нас заманивают. Да, братцы, чует сердце не к добру. В некоторых селах немцы оставляли богато накрытые столы со своим шнапсом и нашей самогонкой. Навалом было пирогов, свинины, гусей и всякой другой снеди. Думали, что отравлено, поначалу боялись. А потом попробовали, никто не помер, и навалились. Колхозники говорили, что немцы сами пировать собирались, да вдруг разом снялись и удрали. «А куда удрали-то?» — спрашивали их. А шут их ведает. «Бала-бала и давай дёру». В одном месте разбили отступавшую штабную колонну с радиостанции. Немцы оставили портфель желтого цвета, что определяло его секретность. В портфеле нашли бумаги с верными характеристиками наших командиров, и вечером, подвыпив, особист полка говорил: «Все знают, кто пьет, кто трезвенник, у кого жена, у кого дети, даже адреса домашние собирали. Мы уж на что мы, и то своих же людей так не знаем. Капитан Панкратов, где ты? Да, здесь я, а что? А то, миляга, что ты вот с Шуркой Водянкиной Шуры-Муры на сеновале крутил, так даже это немцам известно». Немецкая разведка даром хлеба не ела. И в тот же день, первый день нашего наступления, Паулюс был извещен, что Тимошенко на 1 километр фронта имеет лишь до 19 орудий и не более 5 танков. Новых же танков очень мало, чаще старых модификаций, с противопульной броней, на бензиновых моторах, почему они и вспыхивают, как спички. Впрочем, когда на фронте уже завязались бои, Паулюсу доложили. Тимошенко что-то уже почувствовал, потому что начинает вводить свои вторые эшелоны. — Так рано? — удивился Паулюс. — Шмидт, вы слышали? — Да, слышу. Все это очень странно. — Но мы не станем самообольщаться, — сказал ему Паулюс. — В отличие от маршала, мы побережем не только вторые, но и третьи эшелоны. Сейчас многое зависит от энергии фон Клейста. Клейст не опоздает для удара с южного фланга, — заверяли его. После неудачи под Ростовом ему необходима реабилитация под Харьковом, чтобы вернуть себе расположение фюрера. В первый день наступления наши войска продвинулись вперед, где на 10-20 километров, а там, где немцы оказывали сопротивление, даже 2 километра брались с неимоверным трудом. Танки противника еще не появлялись, авиация только прикрывала отход своих войск или вела разведку. Немцы очень экономно расходовали свои силы. На юге выступа, южнее Барвенкова, они бросали в бой строительные батальоны. Нам попался в плен солдат из похоронной команды и даже из команды по сбору трофеев, барахольщик. За ночь Паулюс выкатил из Харькова свои ролики, и второй день наступления Тимошенко стал днем переломным. Сопротивление ожесточилось. Паулюс запросил Адама, готовы ли к атакам панцердивизии Хуба и Виттерсгейма. «Да», — отвечали ему, — «всего 370 машин. Хуба и Виттерсгейм с нетерпением ожидают ваших распоряжений». «Отлично. Не пора ли нам расшатывать фланги Тимошенко? На танки пусть Хубе примет пехоту. Заодно предупредит Рихтгоффена, чтобы его 4-й воздушный флот выделил нам пикирующие бомбардировщики. Я подозреваю, что маршал Тимошенко, припомнив свою молодость, проведенную в конюшнях, обязательно прибегнет к помощи кавалерии». «Конечно», — сказал Паулюс, — «мне, генералу, как-то не совсем удобно учить маршала, но в этих условиях ничего другого не остается». Удары танков и авиации Тимошенко воспринял на свой лад, как доказательство слабости противника. «Ну вот», — обрадовал он Баграмяна, — «Паулюс уже на грани истощения. Он транжирит свои последние козыри». Силы противника сознательно им преуменьшались, а свои собственные Тимошенко преувеличивал. «Совершенно не понимаю, и объяснений тому нигде не отыскал, почему Семен Константинович был убежден в том, что на подмогу его армии идут свежие дивизии из Ирана. Но, боюсь, они поспеют к шапочному разбору, когда мы своими силами разделаемся с фрицами», — говорил он. 13 мая уже наметилась неразбериха. Штабы соединений и штаб самого маршала работали в отдалении от передовой. Иногда их разделяли 20-30 километров. Бывало, что и более. При этом они все время перемещались, не предупреждая фланговых соседей. Радиосвязь работала безобразно, позывные частей перепутались, и в этой сумятице всеобщего воодушевления мало кто еще догадывался, что управление войсками было уже потеряно. Но Тимошенко, уверенный в себе, уверял Москву и свой штаб, что все складывается по плану. «Я очень доволен ходом событий». Маршал Москаленко, сам участник этих событий, по этому поводу писал: «Ошибочные оценки не были изменены в ходе боевых действий, даже тогда, когда наши войска по существу уже потеряли инициативу. Перелом обозначился, и теперь не мы, а Паулюс навязывал нам свою волю. Однако наступление еще развивалось, и к концу дня 14 мая определился даже четкий успех. С Барвинковского выступа мы шагнули на 50 километров, а со стороны Волчанска, севернее Харькова, пробили оборону врага вглубь до 25 километров. Наверное, это и был тот самый счастливый момент, когда Александр Ильич Родимцев, оторвавшись от стереотрубы, вытер восторженную слезу. «Вижу, шайтан вас дери, вижу! Дома, крыши, садики, фабричные трубы. Харьков! Пора слать туда наши разъезды!» В трудные моменты боя нас выручали сорокопятки, шедшие в порядках пехоты. Те самые орудия в 45 миллиметров, которые в канун войны маршал Кулик и Сталин указали снять с производства. Именно эти пушки и стали нашей палочкой-выручалочкой в годы войны. Прекрасные наводчики-казахи с их острым зрением степных жителей раз за разом отмечали точные попадания. «Жаксы, жаксы, о, бег жаксы!» — восклицали казахи. 15 мая Клейст южнее Барвинкова уже разворачивал свою танковую армаду, а маршал авиации Вольфрам Рихтгофен поднял в небо воздушный флот, который выстраивал над нашими войсками небесную постель, обстреливая все живое, в строю дикой свиньи клином врезался в наши слабые авиационные звенья. Но любой натиск врага маршал Тимошенко не считал наступлением, расценивая его как жесткую оборону. «Не сдаются окаянные. Мы их переломим. Мы еще покажем, что умеем бить врага по-суворовски. Не числом, а умением». Тогда же он заверил Сталина в успешности наступления. Между тем сражение уже распадалось на отдельные очаги, изолированные один от другого пробоинами в линии фронта. И в эти пробоины бурным потоком вливались резервы Паулюса. От Славянска, с юга, начали проскакивать одиночные танки. Иван Христофорович Баграмян запросил южное направление. Какова у них обстановка, где сейчас танки Клейста? Ответ из штаба Малиновского был утешительным. Клейст не шевелится, а мы следим, чтобы к Барвинкову он не прорвался, в случае чего предупредим. 16 мая стало последним днем нашего наступления. Наши войска еще продолжали нажим на Харьков, а местные жители, стоя у деревенских околиц, кричали бойцам: «Да оглянитесь назад, родимые, вы-то вперед идете, а за вами-то, Эван, уже немецкие машины шныряют». Из Харькова вернулась конная разведка. Родимцев выслушал, что там творится. Немцы перепуганы, госпитали эвакуируются, с балконов домов свешиваются трупы повешенных, один старик повешен даже вниз головой над панелью. Люди рвались вперед на Харьков, но Родимцев каким-то подсознательным чутьем воина уже ощутил трагизм положения и решил перейти к обороне. «Спасибо, ребята, расседлывайте коней, понимаю вас, понимаю и харьковчан, но город сейчас не взять». «Как же так? Нас в Харькове обнимали, нас всех целовали, мы заверили харьковчан, что не сегодня, так завтра». «Расседлывайте коней», — отвечал Родимцев. «Понимаю вас и понимаю харьковчан, но город сейчас не взять». Наши войска все больше увязали в оперативном мешке Барвинковского выступа, будь он трижды проклят. И разве можно было тогда подумать, что громадная армия уже обречена? Командующий 6-й армией распрямился над картой. Генерал Малиновский на юге не распознал угрозы со стороны броневого кулака Клейста, нацеленного вот сюда, от Краматорска, от Славянска. Не догадывается об этом и Тимошенко. А я, Шмидт, не завидую тем минутам свидания, которые уделит потом господин Сталин для приватной беседы со своим маршалом. Явился Вильгельм Адам, крайне взволнованный. Ваш сын, капитан Эрнст Паулюс, ранен. Паулюс остался спокоен. А скорее он притворялся невозмутимым, даже сейчас, в проявлении отцовских чувств. «Если мой сын ранен, — был ответ, — то его следует положить в госпиталь на общих основаниях. Если у меня будет свободное время, я навещу его. Пока все». Малиновского с Южного фронта послал на помощь Тимошенко свой 5-й кавалерийский корпус. Тимошенко, узнав об этом, отправил Малиновскому свой 2-й кавалерийский корпус. Это напоминало обмен визитками вежливых людей, но тактически ничего не изменило в положении на фронте. Однако именно этот факт свидетельствовал о чем-то опасном. Командование фронтов, ни Малиновский, ни Тимошенко, еще не понимало близости катастрофы. Где-то уже летела в прорыв краматорская группа на звенящих гусеницах. А маршал Тимошенко, вспомнив молодость, надеялся задержать врага лихим набегом сабельной кавалерии. «Орлы, — говорил он, — разве кто устоит перед доблестной красной конницей, о которой в народе слагают песни?» Кавалерия уходила на верную смерть с песнями. «С неба полуденного жара не подступи, конница буденного рассыпалась в степи». Уходящие в небытие, они видели своего главкома в широкой казачьей бурке и в кубанской папахе на бекрень. Маршал казался им далеким видением из эпохи гражданской войны, еще не ведавшей ожесточенной битвы моторов. А танки горели. Горели танки. Наши. А наша кавалерия была уничтожена авиацией. Генерал Гани Сафиулин из казанских татар запомнил. Лошади без седоков, в одиночку и группами, на полном карьере мчались в разные стороны. Вражеские истребители догоняли их на бреющем и уничтожали пулеметными очередями. Кони ржали, падали, пораженные пулями. Они кувыркались через головы. И, дрыгая ногами, они затихали в смерти. А молоденький солдат, тоже видевший эту расправу, громко плакал, сказав Сафиулину: «Всегда их жалко. Мы-то люди, мы понятливые, мы знаем, за что кровь проливаем. А им-то, бедным да бессловесным, как им объяснить, за что муку терпят?» Наконец генерал Баграмян, начальник штаба, и Хрущев, бывший тогда членом военного совета фронта, убедили твердолобого и донельзя упрямого маршала, что наступление выдохлось, пора занимать жесткую оборону. «Да», — вдруг согласился Тимошенко, — «я и сам вижу, что на войска из Ирана надежды слабые. Мы вынуждены перейти к обороне, о чем я извещу товарища Сталина. А вы, Иван Христофорович, готовьте приказ по армии о переходе к обороне». Слава богу, что перестал артачиться. Наверное, и сам понял, что надо не свой престиж, а людей, людей поберечь. Кажется, говоря так, Баграмян даже перекрестился. Было 3 часа ночи, когда Баграмян вдруг навестил Никиту Сергеевича, а глаза начальника штаба были в слезах. «Что там еще?» — спросил его Хрущев. «Наш приказ о переходе к обороне отменен». «Кто посмел отменить?» — сразу взвинтился Хрущев. «Маршал? Он действительно разговаривал со Сталиным, после чего велел продолжать наступление, а сам пошел спать». Хрущев сумрачно матюкнулся. Так когда же этот бардак у нас закончится? Я просил его Баграмян, умоляю вас, переговорить с товарищем Сталиным, который наверняка дал нагоняй маршалу, после чего Семен Константинович и отменил свое распоряжение. А далее наступать нельзя, иначе, сами понимаете, катастрофа. Хрущев мужик с головой понимал. Сначала Тимошенко водил Сталина за нос, увлекая его на Харьков, а теперь Сталин начал водить Тимошенко, и это опасно. Но понимал Хрущев и другое. Опасное уже лично для него. Переубеждать Сталина – это значило, что надо заставить Сталина признать свою ошибку. А Сталин признает ошибки за другими, но своих никогда. «Сначала позвоню Василевскому», – решил Хрущев. Но звонок Василевскому ничего не прояснил. «Товарищ Сталин на ближней даче», – отвечал начальник генштаба, давая понять, что не он главные вопросы решает. «Да, это его распоряжение. Да, на даче. Звоните ему. Товарищ Сталин счел необходимым. Не знаю. Желаю успеха». Хрущев долго собирался с душевными силами. «Звонить хозяину, — сказал он Баграмяну, — все равно, что давиться. Но что поделаешь, если надо?» К телефону на ближней даче Сталина подошел Маленков. «Подожди, — ответил он Хрущеву, — я сейчас доложу». Последовала продолжительная пауза, после которой Маленков сказал, что товарищ Сталин говорить не желает. «Он просил тебя сказать мне, что надо, а я ему передам». «Делать нечего. Никита Сергеевич сказал, что нельзя отменять их приказ о переходе армии к обороне. Как нельзя и наступать далее, ибо наше наступление отвечает замыслам противника. А в результате всей операции одна дорога. Мы сами загоняем свою армию в германский плен». «Мы и без того растянули линию фронта», — доказывал Хрущев. «А случись, последует неизбежный удар с левого фланга, отклейся-то, так нам кулаков не хватит, чтобы отмахаться». Маленков выслушал, просил обождать, переговорил со Сталиным, после чего опять вернулся к аппарату. «Ты слышишь?» — спросил он. «Слышу», — отозвался Хрущев, замирая. «Товарищ Сталин сказал, что надо поменьше трепаться, а надо наступать. Хватит уже, посидели в обороне». Разговор закончился, а Баграмян разрыдался. «Все погибло», — говорил он. «На себе я крест уже поставил. Мне все равно. Людей жалко». В большой стратегии, как и в большой человеческой жизни, случаются страшные трагедии, когда ничего не исправить. Читатель, надеюсь, уже и сам начал догадываться, кто прав, а кто виноват. И читателю стало уже понятно, почему армия Паулюса вскоре оказалась на Волге.